тема сегодняшней лекции «Постсоборный период после Первого Вселенского Собора». А теперь давайте по пунктам. Значит, первое – попытки компромиссных решений. Точка в том же пункте. Евсевий Кесарийский. Второй пункт. Дальнейшие попытки компромиссных разработок. Двоеточие. Доктрины полуариан. Полуариан берем в кавычки. Это цитата. Так они были названы впоследствии на Втором Вселенском Соборе. Двоеточие. Теологумен омие. Омие тоже берем в кавычки. Теологумен – это богословская доктрина. Омие, омие. Мы все это будем писать по-гречески, так что ни одного невыясненного понятия у вас не останется. Теологумен омие и богословская доктрина омиутиан. Затем проводим горизонтальную линию и ставим пункт третий. Пастырский. Труды и свидетельства святителя Афанасия Александрийского. Итак, вот это тема сегодняшнего занятия, и мы с вами сразу видим, что прежде всего раз идут компромиссы решения, это значит, что Орос Первого Вселенского Собора надолго или во всяком случае значительно опередил свое время. То есть он еще не мог войти в церковное сознание эпохи. Он как бы не вмещался. Вот в эту веру верующих тогдашних он не вмещался. Как очень часто не вмещается и в нашу. Ни 19 века, ни 20. Это я еще мы всегда будем такие параллели, и не только параллели проводить. Мы увидим, что это имеет к нам самое прямое отношение. Так вот, если мы крещены в православной церкви и православным священником, то это еще не значит, что мы православные. Так вот, и действительно, мы ясно видим, что Орос Первого Вселенского Собора опередил свое время, и начинается откат и отпад церковного сознания вот от той истины, которая была провозглашена Первым Вселенским Собором. Ведь пафос Первого Вселенского Собора – это целое божество Сына, а стало бы распятие всесильного Бога. Вот оно не вмещалось в то церковное сознание, как очень часто не вмещается и в наше. Я уже вам говорила, что любая из церковных старух, которая вам скажет, что Саваоф – это Бог-Отец, вот она чистейшей воды арианка, хотя она никогда не слыхала про Арию. Так вот, этого мало. Понимаете, нужно понять и психологию тех верующих. Им только что объявили, как Константин Великий, например, что они могут ходить во тьме, но их приглашают в истину. И в царство, и в свет истины. И вдруг оказывается, что а где свет истины? Пока что православные епископы спорят друг с другом, а иногда берут друг друга и, так сказать, за шиворот. То вот представьте, оказалось, что вот один из наших, вот люди пришли в церковь, и вдруг оказалось, что один из наших соборов вот 90-х годов разбойник. Вот поставьте себя на их место. Получается глубокое недоумение. Во всяком случае, понимаете, православная вера – это труд сердца, кроме того, что труд ума. И даже если этот труд приложен, все равно, Григорий Богослов, помните, я уже говорила, забегая вперед, он засвидетельствовал, что православную истину должны содержать все, но проповедовать ее могут не все. И все ее могут понимать. И в позднейшее время, когда вот Макарию Оптинскому, новопрославленному, говорили духовные чада, что догматы православной церкви, ведь они непонятны, он не говорил, что вы поймете со временем, а говорил, так ведь и высшую математику не все понимают. Вот так. Действительно, очень многие высшую математику категорически не понимают. Не только Лев Толстой. Поэтому откат истинный. Но вот дальше нам с вами, уже вот идя по пути истории, нам с вами очень любопытно будет посмотреть, по каким же направлениям стали строиться компромиссные какие-то выкладки, теории. И для чего они, вообще говоря, строятся? А знаете, это тоже вопрос по существу. Любые компромиссные решения имеют в своей основе нетерпение. Не терпится ждать, а нужно... как-то объединить, всех на чем-то примирить. На чем? Есть миорос Первого Вселенского Собора, вызывает сразу протест, буквально душевный протест, как отрыжку. Значит, нужно искать что-то послабже. И вот любое компромиссное решение есть послабление. И вот пути послабления стали искать. И первый из таких знаменитых послабителей был как раз Евсевий Кесарийский, который тоже когда-то подписал орос Первого Вселенского Собора, как бы будучи на взводе, а потом понял, что это не есть его вера. Тут он как-то вот поднятый общей волной, а потом он понял, что он сам так думать не может. Это его тоже не вмещает. И что он предлагает? Кстати говоря, это объясняет и то, почему столь многие епископы настаивали на возвращении Ария. Ведь Арий, вы помните, была анафематствована его теория, но безымянно. А от самого Ария, значит, как-то ждали покаяния, и значит, чтобы он присоединился к церкви, он согласен был как-то пересмотреть свои эти самые убеждения, то другое, но, конечно, не православную веру исповедовать. Итак, что предлагает Евгений Исаевский? Примерно у него получается так. Кстати говоря, вот он характернейшая фигура как раз 30-х годов 4 века. Скажем так, если вот уж пойти сначала, что наиболее возмутило отцов Первого Вселенского Собора? Прежде всего, как раз доктрина Ария насчет того, что Господь, то есть Сын, сотворен во времени и сотворен. Вот это было неприемлемо с порога. И Евсевий, тем более, что тогда оказывается отец не отец, и вообще опасность явная утратить самую. Итак, вот тут Евсевий предлагает вполне, так сказать, что-то, ну, другое, то, что называется. Значит, он тоже отвергает тварность сына, тем более из небытия. Но собезначальность и совечность сына отцу в него тоже в Евсевии не вмещается. Кстати говоря, Евсевий и крестил перед смертью Константина Великого. Вот тогда вся церковь вопияла, чтобы он не попал в ад. Но Константин мало понимал вообще в богословских вопросах, а фигура Евсевия как личность его устраивала.
А чтобы кто в ад не попал?
Константин, равноапостол. Да-да-да, поверьте, сколько угодно такая опасность ему. Так вот, совизначальность Евсевия также не вмещалась. И он выдвинул нечто третье, что сын существует в отце по потенции, возможности рождения. Ну, термин, конечно же, Аристотеля. Он отец по потенции, то есть возможность рождения всегда ему присуще, и в этом смысле он отец, и тогда уже в какой момент рождается сын, это уже как бы не важно. И затем сотериологической аспект теории Евсевия – это что сын награжден божеством, вот как он понимает сидение обесную отца, что это сын награжден божеством за подвиг. Крест. То есть в доктрине Евсевия присутствует вот это сотериологическое явление, что как бы он заслуживает свое божество. И он даже признает, то есть допускает, что сын есть тварь, но не как прочие твари. Вот это доктрина Евсевия, но она успех имела. Что в ней было главное? В ней не было энергии. Умствования были, а вот не было энергии исповедания, не было пафоса. Чувствуется, что там все это компромисс, то есть попытка соединить как-то, сшить и то. Знаете, некий, вот то, что по-русски называется «леченый конь», на леченом коне далеко не уедет. Поэтому со смертью Евтерия у него последователей не осталось. То есть как-то они быстренько стали сразу переквалифицироваться. Поэтому... Ну, а тут надо сказать, что еще и наложилась нестабильность в империи, то есть после смерти Константина Великого в 37 году и до 45-го спорили о власти его два сына старших, Константин II и Констант. Ну, и, наконец, в 45-м году, то есть 8 лет спустя, эти два, значит, уже все равно померли, и воцарился Констанций II, который действительно правил долго, то есть до смерти своей в 361-м году. Он был женат, но умер без детей и оставил потомство. 65-го. Впрочем, друзья мои, давайте так. Та династия, где встречается сына-убийца, да еще убийца старшего сына, она обязательно прекращается. Так было с Рюриковичами, так было с Романовыми, потому что Голштейн-Готторпский – это не Романовы. И так было с Константином, то есть, несмотря на то, что он имел в общей сложности четверых сыновей, династию основать не удалось. Итак, как я уже сказала, промежуточный вариант не мог удовлетворить церковь. И вот время Констанция, то есть 45-го года, это время собора. Как пишет язычник, историк Аммиан Максимин, то есть не столько историк, сколько наблюдатель, это значит, в атаге епископов, используя государственную почту, то и дело, значит, мыкались туда-сюда, то есть на свои соборы. Он был горячим приверженцем, то есть теплохладным, но убежденным, приверженцем Юлиана Отступника. И вот к началу 50-х до 4 века возобладала следующая доктрина, так называемая омия. В переводе, ну, можно сказать, подависты. Сейчас мы нарисуем, что это значит. Омойос. Гомойос – это подобный. Вот в символе веры единосущно отцу, так вот вместо единосущно они читали подобно отцу. Что такое подобие? Понимаете, если мы говорим единосущно отцу, то есть всецелое божество сына, то это торжественное исповедание. А если мы говорим подобие Отцу, то ведь подобие предполагает анализ. Это значит, что мы знаем Божество, а мы его не знаем. Ну и в принципе, погодите, мы доберемся, когда до 14 века, до Паламидских соборов, мы увидим, мы знаем энергии Божества, как и ангелы, а сущность Отца остается, и вообще сущность Божества остается для нас абсолютно неприступной, ни с какого Бога. То есть это опять же, как ты воспроизводит апостола Павла. То есть мы мечтаем о себе, будучи ничто. Но все-таки как они понимали вот это подобие? Понимаете, потихонечку все-таки Господь, управляющий своей церковью, как детьми, где только он мог достучаться до сердец, он туда проникал. И потихонечку церковное сознание все-таки смещается в сторону благочестия. Каким образом? Подобие Отцу – это прежде всего, как они понимали, собезначальность и совечность. Наконец, уже вот эта ариева тварность, она уже была отброшена как шелуха. Собезначальность и совечность. Но иная сущность. Собезначальность и совечность есть. Абсолютная нетварность, конечно, есть. Но иная сущность. В таком случае. Конечно, никакого анализа там не было, то есть он был мнимый. Это было, конечно, гадание на какие-то вещи. Но как вам сказать, само понятие homo ios подобного. Это ведь был всего лишь термин, то есть даже не термин, скорее символ. А вот существо их исповедания, пожалуй, выражается в латинском слове «эманацио». Эманация. И течение, следствие. И вот следствие может быть таким же вечным, как и причина. Ну, маленькое отступление. Вот я вам, друзья мои, категорически не советую читать, то есть учиться по учебникам синодального периода. Там полно всяких еретей всегда, выдаваемых за православную веру. Но вот один примерчик я вам сейчас радостно приведу. Вот иногда в учебничках по основному богословию мы встречаем, что вот Троица подобна вот как солнце, свет и тепло. Вот это чистейшая подобистская формулировка, то есть полуариан. Понимаете, конечно, солнце всегда всегда оно светит, и всегда оно излучает тепло. Но ведь тепло и свет – это же другая сущность, нежели солнце. И тогда, в то время, как раз, чуть позже выступит Григорий Богослов и скажет, не солнце, свет и тепло, а три солнца. Вот как надо понимать. Так вот, но в учебничках кое-что останется. Так вот, имейте в виду. Вот солнце, свет и тепло, вот это лучше всего выражает как раз подобинское умозрение.
А когда другие праздники проходят?
Ни под каким соусом, ни при какой погоде. Три солнца. Вот это аналогия.
Нет, ну как, а если предположить, что один предмет, как
наши буквы... Друзья мои, аналогия должна выявлять и выяснять, а не запутывать. Это ерунда, все равно. Все равно. Важно то, что это разные сущности, поэтому они не выясняют вопрос, а только засоряют ваши мозги. Друзья мои, так это разные сущности. Единосущие-то там не будет.
Ну как прием?
И прием проваливается. Конечно, единосущие-то там не будет.
А как детям объяснять?
Вот так и объясним. Три солнца, треугольник, нарисуйте равносторонний. Вот так.
Так оно ж одно. Пресвятая Троица-то тогда. Три в одном?
Ну,
нет,
смотрите.
Смотря что объяснять.
Да. Ну,
о чем речь идет?
Григорий Богослов, конечно, объяснял взрослым.
Момент оторвались,
мы
не знаем, по какому
поводу приводится такая аналогия. Так вот, погодите, друзья мои. Григорий Богослов объяснял взрослым, а дети взрослеют. Да. Ну вот так вот. Вот видите, вот уже раз и начинается жизнь.
А какой же у нас тогда вот учебник после синодального периода?
Дорогие мои, значит, или мы все-таки берем Иоанн Дамаскина, точное изложение православной веры, а он, извините, Иоанн Дамаскин, когда же?
Нет, издание.
Так это ж ерунда, важно, что он жил-то он, извините, он скончался в 760 году. Так вот, или мы берем Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры, а вот историю всех этих перипетий возьмите вы протоиерея Георгия Флоровского, вот восточные отцы IV века, и прочтите вступительную главу. Там все четко. И, так сказать, без глупости.
Флоровский.
Так вот. Значит, вот эта доктрина омии, она оказалась, вот как мы ее объяснили, она оказалась более живучей. Именно все-таки она снимала наиболее ядовитое место в уже учении Ария. И как раз в начале 50-х годов к ней склонилось большинство. А уже вслед за большинством ее признал и император Констанций. Не будем забывать, что он не крещеный, с него и спросу большого нет. Так вот, и началось государственное преследование инакомыслящих. То есть, кто не склонялся к большинству голосов. Притом, еще надо удивляться, что оно было мягким, что хоть голову-то никому не отрезали. Так вот, стало быть, последние годы правления Констанция II, у него, значит, появился соправитель Юлиан Отступник. Как сам называл Юлиан Отступник это соправление «Волчья дружба», и дело шло в гражданской войне, если бы Констанций II не скончался естественной смертью. Как я уже сказала, в 361 году. Но уже несколько раньше, то есть в 358 году на Анкирском соборе, Анкира это Анкара, нынешняя столица Турции. Так вот, на Анкирском соборе Василий Анкирский вот выдвинул новую доктрину и еще ближе к благочестию, так называемую подобосущную. Вот единосущно отцу мы читаем в символе веры. Так вот, там была подобосущная, подобен по сущности. Значит, в исповедании Анкирском это шло «Омойос кат кат усиас». Вот здесь вот нарисуем. Усиас. Во. О. Подобен по сущности отца. А люди, значит, приверженцы этой доктрины, стали называться подобосущники. Омиусиане – это и есть в переводе подобосущники. Вот, пожалуй, на этом исповедании, то есть, ну, не исповедании, но вот на этом теологумене, богословском мнении, следует остановиться более подробно, прежде всего потому, что оно было еще более искренним. Там уже стремились не к минимизации, не соединить всех хоть на какой-то общей платформе, а это действительно было стремление выяснить. И недаром же Афанасий Александрийский писал, что вот с этими подобосущниками нужно обходиться не как с врагами, а как с братьями, ибо они отличаются от нас только одним словом. Ну, подобное дело мы можем встретить еще в начале 20 века. Был такой старец Исидор Гефсиманский, недалеко от Лавры в Гефсиманском степу, вот он говорил, что мы от католиков отличаемся одной буквой. Мы кафолики, а они католики. Так вот, это, конечно, ничего, так сказать, ни о чем не говорит, но вот что такое решение Анкирского собора, вот на этом мы сегодня с вами несколько должны остановиться. Прежде всего, я, как уже сказала, Анкирский собор и сам Василий Анкирский ввел в исповедание как бы новый штрих еще ближе к благочестию, то есть родство и родственность отца и сына. Откуда подобие посущности? Действительно, уже Анкирский собор признал один из как бы столповых исповеданий Первого Вселенского собора, то есть из сущности Отца, экусиас, это мы в тот раз писали, вот это экусиас он признал, а раз рождение из сущности, то рождение может рождать только подобное, просто. Откуда подобие по сути? Итак, поэтому и само отношение отца и сына существенно различается от философемы Евсевия. По Евсевию получается, что сын как бы зарабатывает свое божество и награждается божеством за подвиг и послушание по любви. Если сын подчиняется, то по любви. Вообще, друзья мои, мы увидим, что православная догматика разрабатывалась в течение все-таки 7 веков. Окончательно все будет достроено на 6-м Вселенском соборе. Это 680-681 годы. Там было многое, включая отрезанные языки. И, понимаете, для нас с вами, ну, 6 веков, то есть 7 веков, и ладно, а для отдельных людей это ведь томительно долго. Это вот именно, так сказать, умиранием, так и не узрев истины, а только ожидаем ее. В этом отношении слова апостола Павла, что вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, вот это как бы сбывалось неожиданной стороной. Вот как раз эта формула, то есть послушание сына и подчинение сына по любви, вот она рассматривалась как приемлемая даже Афанасьевым великим, как я уже сказала, то есть с людьми, подобными Василию Анкирскому, не нужно обходиться как с врагами, а следует считать их братьями, которые разнятся от нас одним только словом, но мыслят так же, как и мы. Это неверно, что они мыслили так же, как и православные. Именно поэтому и выражение, и термин, и доктрина подобосущничества была церковью отвергнута. И сейчас мы рассмотрим, почему. Значит, вот в эту доктрину, в это богословие, в это теологию введена идея родственного единения отца и сына. Но опять, это как бы теория, специально разработанная для колеблющих. Говорят, я не читала Туторосов, но вот говорят, наш собор недавний принял там какое-то не то внематочное благословение. Да, не то еще что-то такое, не то наоборот регулировку рождаемости, так сказать, для слабых людей. Это не удерживается, вот увидите. Вот и тут тоже, для колеблющихся была разработана специальная как бы богословская платформа. Конечно, там, где есть родство и родственность, там уже отвергается арианство в смысле субординации ипостаси. Помните, мы это рисовали, схему. И особенно, что граница тварности проходит между отцом и сыном, поглядать. Значит, все три нетварны, Отец, Сын и Святой Дух, все три совечны и все три родственны. Но вот почему же Церковь остановилась на единосущности. А дело вот в чем. Для Антиохийского собора была еще не ясна следующая разница. Существует рождающая энергия Отца и существуют творящие энергии Отца и Сына. Как мы уже говорили в прошлый раз, рождение происходит по природе. Не может не рождать, иначе он не отец. А творение происходит по воле мира и вообще любой твари, включая ангелов, Бог мог бы и не творить. Разницу, да. Момент воли. Момент божественной воли. Отец не может не рождать по природе, а творит он по воле. Отец и сын творят по воле. Могли бы и не творить. Не может не рождать по природе, а творить по воле, мог бы и не творить. И вот вопрос, о который споткнулся Антиохийский собор 358 года, это присутствует ли воля Отца хотя бы частично вот в этом акте рождения. И если воля присутствует, то отсюда прямой вывод о неполноте божества. И вот это, а как раз вот этот момент воли в рождении Антиохийским собором признавался. Так что ни в одном слове разница. Больше, она куда глубже. Вот как раз наличие воли при рождении, вот это-то и создает духовное пространство для соскальзывания в неполноту божества. То для нас духовное пространство для признания в Сыне некой неполноты божества, а потому неравенство. То есть опять частичное божество, а стало быть распятие всесильного Бога еще не вмещается в сознание Антиохийского собора. Именно этим опасна формулировка подобосущной для истины православия. Рождение из сущности они признают, но одновременно они допускают в рождении, вот в этом признак рождения, момент воли и власти. А стало быть, полного божества в Сыне нет. И такие вещи будут повторяться в 20 веке. Вот протоиерей Сергий Булгаков в своем Агнце Божием за границей стал будет развивать свой теологумен, что Боговоплощение заложено в ипостась Сына по природе, а стало быть, нет полноты вольного подвига, полноты божественного снисхождения, полноты божественной любви. И ту же самую за ним философему будет пережевывать его ученик Зиньковский. И вы увидите, да-да-да, и Зиньковский у нас продается на лотках. Именно.
Как фамилия?
Зиньковский. Мягкий знак впереди. Так что
философия его, да, конкретно?
Да, да, да. Да, философема. Так вот. Ну, в следующий раз мы, когда займемся Григорием Богословом, вот ему будет принадлежать исповедание всецелое божества трех. Так для этого, кстати говоря, имени Богослов удостоились только три свидетеля церкви, то есть Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Это очень редкое имя. Так вот, его исповедание такое. Если нет полноты божества трех, то нет и православного исповедания о Святой Троице. И, кстати говоря, это он отрубил эту самую параллель-то, или аналогию, что это не свет и тепло солнца, а три солнца, и три с большой тихо, и солнце с большой.
Он тут не говорит, где там, в природе или не в природе.
Да он говорит не про природу, он говорит про богословскую аналогию, как и мы с вами. Насчет Сергия Булгакова это другое. Сергий Булгаков пытается построить такую философему, что Боговоплощение уже заложено в ипостась Сына по потенции. А это значит, что нет полноты вольного подвига. Да.
Вот дальше вы говорите, а вот Григорий Богослов говорит.
Григорий Богослов говорит, свидетельствует не против Сергия Булгакова, а против подобосущничества и Актирского собора. Да, да. Так, ну вот хорошо. Итак, но Актирский собор для нас интересен вот. Насколько пафос Первого Вселенского Собора – это божество трех, но вот между собой эти три как бы с трудом различаются. Еще Сын от Отца легко по-евангельски, А ведь исповедание о Святом Духе вообще нет. Просто и в Духа Святого. Все. А вот Анкирский собор 1058 года ощупью, но совершенно правильно, доходит до мысли об инаковости каждого, каждого с большой буквы, инаковости каждого, своеобразии каждого и конкретики каждого. То есть об отличительных особенностях каждого. А это уже предваряет различие сущности и ипостаси. То есть это уже предваряет внутреннюю богословскую работу Василия Великого. Это мы в следующий раз. Но что уже понимали и отцы Анкирского собора, это что божество – это природа, это общее, общий род как бы. А конкретное – это каждый. Их три. Значит, как-то вот сквозь все наши несовершенства. Но как-то их надо научить различать. Это единая природа трех, но это три разных. И вот тут начинается с одной стороны богословское топтание, вот это вот, подобосущничество, а с другой стороны это впервые дотюкиваются до отчетливого сознания о различии. Но это уже дело будущего. А забегая вперед, скажем, что уже с этого времени, то есть вот примерно с середины 50-х годов, все богословское напряжение, вся мука богословского подвига, все шло на востоке. А Запад, то есть Рим, и все эти самые кафедры, подчиненные Риму, могли только принимать или не принимать, соглашаться или отвергать. То есть Восток православный несет на себе весь груз, а Запад только наблюдает. И вот эта конкретика очень хорошо видна как раз в пастырском служении Афанасия Великого. Вот он был рукоположен сразу после Первого Вселенского собора, то есть в 326 году. А родился он где-то около 293 года. То есть ему было, когда он скончался, около 80 лет. В 326 году он был хиротонисом в Александрии, во епископа Александрийского, как ученик и преемник его учителя Александра Александрийского, одного из отцов Первого Вселенского собора. Как раз при нем он и присутствовал на Первом Вселенском соборе в качестве диакона и секретаря. И вот через всю жизнь Афанасий Александрийский, он же Афанасий Великий, проносит как раз как знамя верность решениям Первого Вселенского Собора, абсолютно уж бескомпромиссно. И, кстати говоря, этот подвиг бескомпромиссности ублажает в нем церковь. Ну, храм Афанасия Кирилла Александрийского в Замоскворечье все знаете, да? Фактически, вот если так все сложить, то Афанасий Великий 15 лет пребывал в отлучении от церкви, если все сложить, и 30 лет вот в таких вот постоянных, даже как не знаю сказать, постоянной борьбе. Постоянной борьбе, гонениях, переездах, низложениях, отстаиваниях и так далее. То есть вот с 335 года, это его первая ссылка при Константине Великом, и до 365 года, вот это 30 лет. И удивительное дело. Вот дал же Бог человеку крепость телесную. Мы, когда будем проходить Иоанна Златоуста, то есть так вот упоминать, мы увидим, что он, собственно, скончался, сосланный из Константинополя всего лишь в Сухум наш, как бы от перемен климата. А этого куда только не кидали, включая Германию. Триеры, это же Триер, город Карла Маркса. И хоть бы хоть. То есть он как бы от ссылок и скитаний только здоровее становится.
Так он же школу.
Так погодите, вот мы сейчас, я за того стол, светить на стол. Вот мы сейчас, когда мы прочтем вот эту, так сказать, историю его, так сказать, всех этих самых переходов, то кое-что станет понятно. Значит, впервые в 335 году он отправлен в ссылку как раз Константином Великим в Германию, в Триер, но без замещения кафедры, слава Богу. То есть кафедра осталась вдовствующей, но Афанасия Великого, значит, через 9 лет после Иерусалима, Афанасия Великого отправили в ссылку как возмущающего общественное спокойствие церковный. Ладно. 337 год. То есть, как только скончался Константин Великий, так он получил разрешение вернуться в Александрию. Значит, естественно, вот доехать, и то еще нужно, из Германии-то в Северный Египет. Собор в Александрии 339 года его защитил, как бы от неправедного гонения. Но на следующий же год собор в Антиохии, уже епископский, 340 года его низложил. Это первое его извержение из сана. И вот тогда кафедра была захвачена арианами, то есть в 340 году. Афанасий удалился из Египта в Рим, где был оправдан от клевет и принят в общение. Ну, его обвиняли, кроме нарушения церковного мира, еще и в том, что он отрезал руку у епископа Арсения и с этой рукой волховал. К счастью, епископ Арсений был жив, он его нашел и предъявил, значит, целенького и со здоровой рукой. Но одновременно была и не совсем клевета. То есть, что он в споре с одним епископом в алтаре разлил у него святые дары. Значит, папа Римский, Юлий I, выступил в его защиту. Значит, где-то вот он добрался в конце 41-го года. Папа Юлий I выступил в его защиту, и в 343 году мы застаем Афанасия на соборе в Тердике, Ломбардия, в епископском достоинстве. Тердик, это сейчас такого города нету, это Ломбардия, Северная Италия. 345 год, то есть на престол вступил Констанций II и пригласил Афанасия вернуться на кафедру Александрийскую, то есть на свою законную. Значит, Ариан попросил. Но, как я уже сказала, в 50-х годах, в начале 50-х годов, император Констанций встал на сторону Омия, и в 353 году Афанасий Великий низложен вторично, но уже на Западе, на соборе в Агре, Агре, Галлия. 353, второе низложение. То есть вторично извергнут из сана. И в 355 году это же низложение, то есть извержение из сана, подтверждено на соборе в Милане, то есть третий раз извергнут из сана. Наконец, уже в 356 году от императора пришло распоряжение схватить Афанасия военной силой. Не тут-то было. Он скрылся в египетскую пустыню. Монахи его спрятали. И вот в это время он по свежему преданию пишет житие Антония Великого. Александрия, его кафедра, в это время становится арианским центром. Александрия становится арианским центром, но там уже проповедуют два уже не военной силы, а словом действуют два арианина, Аэций и Евномий. Это уже идет, так сказать, убеждение словами. Тем временем Афанасий продолжает скрываться в Египте у отшельников. Его ищут по приказу императора и не находят. 361 год. Юлиан Отступник, как только вступил в Константинополь, немедленно приказал вернуть всех, кто был сослан по религиозным мотивам, включая, конечно, и Афанасия Великого, но и всех ариан. Значит, после указа Юлиана Отступника, Афанасий, вернувшийся на свою кафедру, успел собрать и провести в Большой Александрийский собор, то есть Александрийского диоцеза, поместный как бы, Большой Александрийский собор 362 года, защитивший православную веру и его самого. 362 год конец. Вновь изгнан с кафедры уже по приказу Юлиана Отступника. В конце 62 года вновь изгнан с кафедры уже по приказу Юлиана Отступника. Ну, тот в это время все пытался, значит, возрождать язычество, поэтому, значит, негодовал, что Афанасий осмеливается крестить знатных гречанок, и уж не было у него для Афанасия другого имени, кроме Сквернанец. Во всяком случае, Афанасий удалился в Верхний Египет, то есть в верхнее течение Нила, то есть на юг. И опять его приютили египетские отшельники. Ну, Юлиан Отступник погиб злой смертью в 363 году. Собственно, был ранен в ногу при рекогносцировке, то есть разведке боем, то есть даже не в честном бою, а рана оказалась смертельной. Его попытались похоронить. Ну, как отступника, но все-таки. Но земля дала толчок, и он был выброшен на поверхность земли, после чего его, конечно, оставили лежать на расплывание. При новом императоре Иовиане в 364 году Афанасий Великий возвращается на кафедру. Торжественно, но торжество было недолгое. 365 год. Вновь сослан. Уже указом императора Валента, в это время уже два императора, восточный и западный, западный Валентиниан I и восточный Валент. Так вот, в силу указа императора Валента о ссылке всех, кто был сослан при Констанции и возвращен при Юлиане Отступнике. То есть, как бы на общих основаниях. Лично у него к Афанасию претензий не было. Но вот это приказание было отменено самим же императором. Через 4 месяца по ходатайству всего народа. И вот только с 65 года до кончины в 73 году, 3 мая, вот эти последние 8 лет жизни он наконец-то пребывает спокойно на кафедре. И вот как раз в литературных и пастырских трудах перед смертью он успел воспитать себе преемника Петра Александрийского II и его хиротоницы, после чего и отошел к Востоку. Вот под конец одно из торжественных и в то же время громовых исповеданий Афанасия Великого. Его толкование на 73 год, 3 мая. Его толкование на Матфея, главу 5, 17 стих, «Я пришел не разорить закон, но исполнить». Толкование Афанасия Великого, что речь идет о законе смертности, вот вы только что проходили Нагорную проповедь, это как раз из Нагорной проповеди. Вот он, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка». Не нарушить, а по-славянски разорить пришел я, но исполнить. Так вот толкование святителя Афанасия в том, что речь идет о законе смертности. Господь исполнил в полноте закон, сущий над человеками после грехопадения, и дал смерти возобладать над своим телом. Как и сказано, возвратишься в землю, из которой взят. Но смерть тление в нем была уничтожена ради соприсносущного в нем слова. Ради соприсносущного в нем слова. Смерть коснулась его божества и сама умерла. И поэтому окончательный вывод Афанасия Великого. Нас спасает Бог, ибо Он сам уничтожает те верги в человеке, и мы можем стать богами с маленькой буквы по благодати. Только искупление, только распятие истинного Бога может спасти род человеческий от смерти и тления. И если кто уходит в ад по своей воле, не по природе, как было в Ветхом Завете, а по воле, по собственному своему расположению к духу. Отсюда пафос Афанасия Великого, пафос о благобытии. Искупленное человечество, призванное к вечной жизни, из небытия переходит в благобытие и спасается божественной силой Господа Спаса нашего. Давайте посмотрим.